наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. В основе духовной жизни всегда лежит вечная и безвременная Евангелие правды Божией, призывающая человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного просвещения, великого благодатного обновления, освящения, дарованного нам Господом в струях иорданских, воспоминанием продолжающегося величественного праздника Божественного Света, Крещения Господня, Богоявления. Сегодняшняя передача приурочена неделе 32 по Пятидесятнице по Богоявлении. Дорогие наши слушатели, на этой седмице в четверг мы вспоминали знаменательшие чудесные события крещения Господа и Бога, Спаса нашего Иисуса Христа, Святое Богоявление. И мы продолжаем прославлять крестившегося Господа нашего Иисуса Христа. День Богоявления Господня издревле в числе великих и двунадесятых праздников. В постановлениях о дне Богоявления заповедано, да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил на вам Божество. Этот праздник в Православной Церкви совершается с равным величием, как и праздник Рождества Христова, и оба эти праздника, соединенные святками, составляют как бы одно торжество. Своими священными воспоминаниями, следуя от Вифлеема к Иордану и встречая события крещения, Церковь вопиет: «От Вифлеема на Иордан приидем, там обо свет сущим во тьме озарять и уже начинает. Приидите, увидим верни, где крестился Христос, устами чистыми и душами измовенными приидите, тайно оставя Вифлеем». Праздник Богоявления с предпраздством и попраздством продолжается 13 дней, со 2 или 15 января до 14 или 27 января. Равно торжественно прославляя события Рождества Христова и Богоявления, Церковь к празднованию последнего начинает приготовлять нас за 4 дня. Предпраздство короче рождественского одним днем, но это потому, что за 5 дней до Богоявления бывает праздник обрезания Господня. Впрочем, церковное пение в честь Богоявления глубины открыл Ездно начинается с 1 дня января. Во второй день предпраздства 3 января церковь воспоминает пророка Малахию, который за 400 лет предвидел, что во след предтечи, облеченного духом Илии, приходит в церковь свою Господь и ангел Завета. Ближайший воскресный день пред праздником крещения называется неделю пред просвещением. На другой день праздника Богоявления постановлено совершать в Православной Церкви собор или соборные, где можно, то есть торжественное праздничное богослужение в честь Крестителя Господня Иоанна. И следующая за праздником неделя, то есть нынешняя, называется неделя по просвещению, потому что тогда еще продолжается воспоминание Богоявления и крещения, особенно чтением Евангелие и послание апостольского. Празднуя крещение Господне, при котором явился Бог, поклоняемый во Святой Троице, Православная Церковь утверждает веру нашу высочайшую, непостижимую тайну трех лиц единого Божества, исповеданную первым и вторым Вселенскими соборами. И этим празднованием научает нас равночестно исповедать и прославлять Святую Троицу, единосущную и нераздельную, обличает и разрушает заблуждение древних лжеучителей. Празднованием крещению Господню Церковь обличает и тех лжеучителей, которые человеческое естество Сына Божия называли призраком. По словам Церкви, Иисус Христос, яко человек, пришел на Иордан существом, а не мечтанием. Яко человек на реку пришел, еси Христе Царю, в наше немощное и нищее одеяся смешение. События крещения Господня и Богоявления нравственно поучает, что наше очищение и спасение от грехов возможно человеку только помощью благодати Божией и внушает нам чувство беспредельной благодарности Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. Он, будучи безгрешен и потому не имея нужды в крещении, принял его, вступая на проповедь Евангелия, чтобы духом и силою своей освятить воду крещения для нашего очищения и обновления. Но воспользовались ли мы дарованием благодатным? Сохранили ли чистую ту драгоценную одежду, о которой Церковь нам напоминает в праздник крещения словами «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Взирающий на Христа, смирившегося волею, даже и до рабия образа, смиримся ныне под крепкую Его руку, духом вземшися, якогда крещаемо Его чистыми делами почтим, грехов на мглу все отложивши, чистыми явимся владыце, вся очищающему струями божественными». После крещения Господь подверг себя искушению от дьявола и победил его Словом Божиим. Это внушает, что таинственное обновление водой и духом необходимо для нас, чтобы щитом веры можно было все стрелы лукавого разженные угасить. Его искушение легко победить только крещенному и облегшемуся во всеоружие Божие. Православная Церковь издревле совершает великое освящение воды как в навечерь, так и в самый праздник. Благодать освящения воды подается одна и та же, как в навечерь, так и в самый день Богоявления. В навечерь совершается освящение воды в воспоминание крещения Господня, освятившего естество водное, а также и крещение оглашенных, которое совершалось в древности в этот день. В самый же праздник освящения воды совершается, собственно, воспоминание крещения Спасителя. Водоосвящение в самый праздник получило свое начало в Иерусалимской церкви и в IV-V веках совершалось лишь в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для совершения водосвятия в честь воспоминания о крещении Спасителя. Потому, если в навечере водоосвящение совершается в храмах, то в самый праздник водоосвящение обычно совершается на реках, источниках и колодцах, хождение на Иордан, ибо Христос крестился вне храма. Великое освящение воды получило свое начало в первые времена христианства по примеру самого Господа, освятившего воды своим погружением в них и установившего таинство крещения. Чин освящения воды приписывается евангелисту Матфею. Несколько молитв на водоосвящение написал святой Прокл, архиепископ Константинопольский. Окончательное устройство чина приписывается святому Софронию, патриарху Иерусалимскому. Об освящении воды в праздник упоминают уже учитель церкви Тертуллиан и святой Киприан. В апостольских постановлениях содержатся и молитвы, произнесшиеся при освящении воды. Так в книге 8 говорится: «Священник призовет Господа и скажет: «И ныне освяти воду сию, и дашь ей благодать и силу». Святой Василий Великий пишет: «По какому писанию благословляем мы и воду крещения? От апостольского предания по преемству в тайне». Святой Иоанн Златоуст пишет об особом свойстве воды, освященной в день крещения. Она не портится продолжительное время, что было замечено еще в древности. Спустя около полувека после святителя Иоанна Златоуста, именно во второй половине V века, антиохийский патриарх Петр Фулон ввел обыкновение совершать освящение воды не в полночь, а в навечере Богоявления. В Русской Православной Церкви Московский собор 1667 года постановила совершать двукратное водоосвящение в Навечерие и в самый праздник Богоявления и судил патриарха Никона, который запретил двукратное водоосвящение. Так и сегодняшний день является символическим, говорит патриарх Кирилл. В своем слове, сказанном 18 января 2011 года в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, «потому что благодать Божия действительно снисходит на нас видимым образом через освящение воды». Вода, которая не изменяет своих физических и химических свойств, пронизывается божественной энергией, становится водой, которой сообщена благодать Святого Духа. Это великая святыня, а потому и почерпать эту воду нужно с благоговением. Многие люди в течение суток с 18 на 19 января идут на естественные Иордане, на водоемы, где освящалась вода, чтобы с благоговением эту воду почерпнуть и даже окунуться в нее. Все больше и больше людей следуют этому благочестивому обычаю. Но когда будете входить в Иорданские воды, помните, что это не развлечение, не народные обычаи, не честь нашего, не часть нашего фольклора, но участие в таинстве соприкосновения святыни. Осените себя троекратно крестом, опуститесь в Иорданские воды, молитесь в этот момент о себе, о близких своих, чтобы Господь преклонил милость к вам, очистил грехи ваши и укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем в Царствие Небесное. Верю, что благодать, которая является сегодня всему миру, не будет напрасна для нас, и что мы будем достойны, приняв эту благодать, укрепить свои душевные и физические силы, обрести божественную поддержку в нашем паломничестве к Царству Божию. Аминь. Может быть, кто-нибудь скажет, и хотелось бы мне послушать Сына Божия. Но как достигнуть этого, когда уже протекло около 2000 лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос пребывал на земле плотью и проповедовал свое всесвятое учение? Достигнуть того, чтобы быть нам постоянно со Христом, непрестанно слышать сладчайший глас Его, питаться животворным учением Его очень удобно. Господь Иисус Христос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во Святом Евангелии Своем, пребывает с нами при посредстве святых церковных таинств, пребывает вездесущим Своим и всемогуществом, пребывает всеобильно, как приличествует пребывать неограниченному всесовершенному Богу. Пребывание свое с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаянием даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими. Братья, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова Божия. окажем повиновение Отцу Небесному, который сегодня возгласил к нам из Святого Евангелия о Всесвятом Своем Слове. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих. Того послушайте, того послушаем, того послушаем, и благоволение Отца Небесного почиет над нами во веки веков. Аминь». Святитель Игнатий Брянчанинов. Нас часто смущает вопрос, отчего неравна участь людей. Никто еще не умудрился объяснить этого до осязательной очевидности, в частностях, говорит святитель Феофан Затворник. Но общий закон промышления Божия в этом отношении ясно открыт в Слове Божьем, и притом самый утешительный. Богатство и бедность, слава и безвестность, преобладающие господство и смиренное послушание и все прочие, чем испещрен быт человеческий на земле, суть в руках Божиих нравообразовательные средства. Что кому лучше идет в этом отношении, то ему и подается. Лучше светлый быт подается светлый, лучше низкий подается низкие, лучше средние, средний и дается. И никак нельзя вступить в спор вон тому, как хорошо, а он между тем вовсе не так-то исправен. А почему ты знаешь? Может быть, если умолить его благосостояние, он станет еще хуже. Равно нельзя говорить, вот если б тому-то посчастливилось, сколько бы было от него добра. А знаешь ли, что если улучшится его состояние, он сам станет лучше. Всякому дана такая участь, в которой одной он и может делать наибольшую сумму добра. При другой участи он не может столько делать. А изменить ее на худшее или на лучшее значит вернуть его в зло существенное. Цель бытия нашего на земле — нравственные совершенства для должного приготовления себя к вечности. Все сюда и направлено. Полная разгадка разнообразия участи нашей будет там. Там все увидят, как все хорошо было устроено. А здесь мы живем пока во тьме. Разумнее всех тот, кто, всецело предав участь свою и всех людей в руки Господа, держит себя спокойным в отношении ее неравности. Святитель Феофан Затворник. Ты услышал от кого-то, что наша жизнь уже есть суд Божий и другого не будет. Эта мысль легла на тебя тяжким бременем, которое ты не можешь ни понести, ни сбросить, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Представь себе жестокого человека, чьи злодеяния известны всему городу. Соседи избегают его, обсуждая между собой его преступления. Никто не ходит к нему в гости, никто не принимает в свой дом. Так судят его люди, так его наказывают. Но, наконец, этот человек попадает под суд, и суд приговаривает его к тюремному заключению. И это последний законный суд. Итак, ты видишь два суда. Один условный и ежедневный, другой законный и окончательный. Или еще проще. Например, есть Нерадивый ученик, которого в течение учебного года многократно наказывает учитель, чтобы исправить его, но в конце года исключает из школы, как неисправимого. Так и два суда Божьих, один условный и временный, назовем его воспитательным судом Божиим над людьми в школе земной жизни, а другой суд будет безусловным и окончательным. В Священном Писании мы видим множество примеров такого суда. Праведного Моисея Господь наказал за один грех тем, что не позволил ему войти в землю обетованную, в которую Моисей 40 лет вел свой народ. Это временный и воспитательный суд Божий, чтобы видели грешники и со страхом говорили: если Господь такому праведнику не простил одного греха, что же он сделает с нами, обремененными многими и тяжкими грехами? Но наказание Моисея не было последним и окончательным судом над ним, и оно не означает, что Моисей не войдет в Царство Небесное. Тебе известно, что этот великий раб Божий явился вместе со святым пророком Илией и беседовал с Господом в момент его преображения. Это свидетельство о том, что хоть и был он однажды наказан за грех, но не отвержен Господом и не лишен вечной жизни». Воспитательное наказание или воспитательный суд Божий именно тому и служит, чтобы люди исправились и подготовились к Царству Небесному. Или посмотри на больного в Вифезде. 38 лет лежал он расслабленным. Болезнь его была по грехам его. Об этом ясно сказал Господь после исцеления. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». А что хуже могло быть, как не то, что на страшном суде Божьем он по своим грехам мог быть осужден и исключен из царства жизни. О последнем суде, страшном суде Божьем, о дне, который горит как огонь, ясно сказал наш Спаситель: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого, тогда явится Господь в силе и славе судить по правде всех живых и мертвых». Держись этого учения, которое не от человека, и сбрось с себя бремя, которое возложил на твою душу тот человек-еретик. Да благословит тебя Господь миром и здравием. Из писем святителя Николая Сербского. Все у нас в жизни идет своим чередом, идет нормально. Идем на пути, спотыкаемся, иногда падаем, встаем и опять идем, несем крест, и им возносится душа наша к Богу, как жертва живая. Без пролития крови не бывает прощения. Вот и мы проливаем ее в сердечной боли о близких, о боли о своих грехах. Таков путь к Богу, таков путь очищения души и возрождения ее. Говорит в одном из писем архимандрит Иоанн Крестьянкин: и мы от этого пути не откажемся. Всегда помните слова «сам искушен быв, может и искушаемым помощи». Наше искушение и падение, как ни странно, рождает в нас сострадание к людям, понимание происходящего, и они же учат нас оказывать действенную помощь другим. А к Богу то, как они нас приближают и таинством покаяния, и осознанием своей слабости Его силы, явленной помощью Божией к нам. Мы на передовой, волны мути и зла накатываются одна за другой. Но помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Предаемся целиком в руки Божии, в Нем наша сила». А я бы никому не советовал что-либо внешнее менять в эти два года, ибо общее смятение не пощадит никого и догонит и встретит на новом месте. А сами знаете, чтобы прижиться на новом месте и пустить корни, время надо. А на старом-то покачаемся, покачаемся, да и опять восстанем». Времена настали тяжкие, и это уже апостол возвещал, что будет и уже есть, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И потому так тяжело, потому каждый шаг — мученичество для тех, кто желает тянется к жизни в Боге. Дух лукавый проник везде, и наша задача — не допустить его в свое сердце, и только в этом мы еще хоть сколько-нибудь, хоть немного вольны. А поэтому давай искать не вовне, а в сердце своем, и там найдем Бога, и жизнь наша преобразится им. И скажешь словами пророка: «Сокрымя в тайне селения своего». Знает Господь, как сохранить любящих Его, сохранит и нас за страдания ради Него. В этом не сомневайся, и этому верь безраздельно. Господь знает, когда и в какой мере испытать нас, и выше меры не даст. Да, время близится. Слышали предупреждение апостола о том, что настанут времена тяжкие, христиане первых времен, и они шли сквозь свои испытания. Слышали эти слова христиане времен благочестивых, и они не миновали своих скорбей. Слышим эти слова и мы, люди будут надменны, горды, более самолюбивы, нежели боголюбивы. И видим сбывающиеся своими глазами. Но какие испытания грядут нашему времени, можем только догадываться. И то отчасти. И это будут наши спасительные испытания, если пройдем сквозь них, сохранив веру. Из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и предлагаем вам воскресное евангельское чтение недели 32 по Пятидесятнице по Богоявлению с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17. услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Люди, сидящие во тьме, видяша свет, вели. Слышали мы ныне свет — это Христос, Спаситель. Люди, сидящие во тьме, язычники, просвещенные учением Христовым. Воистину, Христос есть свет не только для христиан, но и для всех, для всего мира. Как же просвещает сей свет, где лучи Его? Лучи света Христова сияют для нас в Его земной жизни. В земной жизни Христовой совершеннейший для нас образец благочестия, любви к людям и беспримерной невинности. В земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос оставил нам совершеннейший образец благочестия. Вся жизнь Его есть одно выражение непрерывного, пламенного благочестия и ревности по благочестию, ибо все дела и слова Его всегда направлялись к одной цели — к славе Божией. Везде Он говорил о Боге, везде в словах и делах Своих показывал ревность к распространению Царства Божия. Будучи еще только 12-летним отроком, Иисус Христос в храме Иерусалимском, беседуя о предметах веры, Своими мудрыми ответами уже удивлял всех слушавших Его. Подвиг общественного служения Он начал 40-дневным постом и молитвою, и после весьма часто удалялся в уединение для молитвы. Непрерывно поучал Своих учеников и всех приходящих к Нему. Несмотря ни на какие трудности, беспрестанно продолжал подвиг Своего служения. Переходил с одного места на другое, предпринимал дальние путешествия из Галилеи в Иудею, из Иудеи опять в Галилею. Вся евангельская история живыми чертами изображает высочайшую ревность Иисуса Христа по славе Божией, как Он Сам о Себе свидетельствовал: «Снедох с небес, не дотворю волю Мою, но волю пославшего Мя Отца. Да разумеет мир, яко люблю Отца, и яко же заповедам мне Отец, так и творю». Он говорил это, когда приближались Его страдания, и, последуя заповеди Отца Небесного, добровольно Сам вступил на это поприще. «Восстанете, идем отсюда», — сказал Он, и пошел с учениками Своими в сад Гефсиманский. Все делал из повиновения и любви к Своему Отцу, что составляло главное для Него, как Сам Он свидетельствовал пред учениками Своими: «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего Мя и совершу дело Его». Вот первый и самый яркий луч, осевающий нас в жизни Господа нашего. Подражайте Ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас. В земной жизни своей Господь Иисус Христос подал нам образец всесовершеннейшей любви к людям. Он непрерывно трудился и подъял необъятные подвиги для просвещения заблуждающихся светом истины и приведения их на путь благочестия и добродетели. Преподавал совершеннейшие наставления об обязанностях в других, к другим, и сам во всей точности исполнил преподанные правила. Вступление Иисуса Христа в общественное служение спасению рода человеческого было как благотворный восход солнца. Он светил непрерывно своим учением, учил в домах, в собраниях, на городских улицах, в поле, учил, переходя с места на место, на всех путях своего странствования, чем открывал удобство всем приходить к Нему и слушать Его спасительное учение. Никого не отвергал Он от Себя. И Иисус Христос благотворил другим посредством чудотворения, которые, имевшим очи видеть ясно, показывали в Нем обетованного Спасителя мира. Сам Он в кратких чертах изобразил благотворность чудес Своих, когда повелел ученикам Иоанновым возвестить Своему Учителю, что они видели и слышали, бывшие близ Него, то есть что слышали, что слепые презирают, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают и нищим благовествуется. Только там сокращались Его чудотворения, где недоставало веры и где не хотели принять Его. Иисус Христос ко всем был любвеобилен. Он показывал сыновнюю любовь к родителям, нежную любовь, снисхождение и попечительность к ученикам Своим и к детям, беспримерную попечительность об исправлении заблуждающейся, особенную любовь к знаемым и близким по крови, вообще к своему Отечеству, который старался он просветить светом истины и через то спасти от предстоящей ему погибели. О врагах своих и распинателях молился к Отцу Небесному и явил величайшую и беспредельную любовь ко всему роду человеческому, когда своим учением, молитвами к Богу Отцу и искупительными страданиями приобрел спасение всему миру. Вот второй пресветлый луч, озаряющий нас в жизни Господа нашего. Подражайте Ему в этом отношении, и свет Христов будет просвещать вас». Евангельская история открывает нам, что Иисус Христос в земной жизни Своей имел совершеннейшую чистоту и невинность человеческой природы. Все слова и действия Его показывали, что Он жил так, как отвечал Искусителю: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих», и как исповедал о Самом Себе: «Мне мое брашно есть, да сотворю волю пославшего Мя и совершу дело Его». Имел полное самоотвержение и отвержение благ внешних или совершенное отречение от них. Ибо не имел он ни дома, ни сокровища. Сам свидетельствовал о себе пред теми, которые видели образ его жизни. Лисий язвенный имоть и птицы небесные гнезда, сын же человеческий, не имоть, где главу подклоните. И в удовлетворении необходимых нужд жизни получал пособие от рук усердия и признательности. Имел совершеннейшее смирение и кротость. В начале общественного служения Он просил крещения у Иоанна Предтечи и подклонил главу свою под руку, и подклонил главу свою под руку его. На последней вечере умыл ноги ученикам своим и говорил им: «Образ дах вам, деко же аз, сотворих вам, и вы творите». На все несправедливые клеветы и обвинения врагов отвечал или совершенным молчанием, или короткими словами, и ученикам своим указывал в самом себе образец смиренной кротости. «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». С беспримерным смирением и кротостью принял он несправедливое обвинение врагов пред нечестивым первосвященниками и римским правителем, предавшим его на распятие, имел беспримерное терпение и великодушие. Среди нечестивых и злодеев он стоит как агнец безмолвный, осужденный на смерть, подвергаемый поруганиям, оплеванию, заушению, биению, обремененный орудием своей смерти, распинаемый и на кресте поносимый, и изнемогающий среди крестных страданий и умирающий, он неизменно сохранил терпение, преданность воле Отца Небесного и любовь к людям, безмолвно переносил болезни и муки крестные, согласно с пророчеством. Между смертными никогда не было такого праведника. Совершеннейшая святость Иисуса Христа указывала в нем Бога-человека, а не простого человека. Самые злейшие враги древние не могли обличить Иисуса Христа в каком-либо грехе, и новейшие вольнодумцы не могут без уважения смотреть на жизнь Иисуса Христа как на величайшего праведника между лучшими людьми. Вот третий, не менее яркий и пресветлый луч, сияющий нам из Евангелия Христова. Подражайте Ему во всех отношениях, и свет Христов будет просвещать вас. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы рассказать об одном святом, память которого Святая Православная Церковь чествует нынешний воскресный день, неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлению. Это святитель Филипп, митрополит Московский и всея России чудотворец. Святитель Филипп происходил из древнего боярского рода Колычевых, и в мире назывался Федором. Он родился в Москве в 1507 году и 30 лет, оставив царскую службу, тайно ушел в Соловецкий монастырь, где через полтора года после тяжелых послушаний был пострижен и назван Филиппом. В звании инока святости своей жизни Филипп приобрел общую любовь и уважение братьев, которые единогласно избрала его своим настоятелем. Соловецкой обителью он управлял 18 лет, употребил на нее все свое имение, выхлопотал у царя Иоанна Васильевича Грозного значительные льготы и несколько деревень, соорудил два храма и заботился не только о преуспеянии своего монастыря, но и о благе крестьян, ему принадлежавших. Но благотворная деятельность мудрого игумена была внезапно прервана царем Иоанном, который знал Филиппа с детства и два раза прежде призывал его в Москву по делам церкви. В этот раз Грозный объявил ему, что он желает поставить его митрополитом. Филипп долго отказывался от святительского сана, требуя царя уничтожения опричнины. Но Иоанн не согласился на просьбу благочестивого игумена, и Филипп в надежде быть полезным отечеству покорился воле царя и принял сан митрополита, обещая не вступаться в мирские дела и в государеву опричнину. После этого Филипп был возведен в митрополита, и первое время Грозный царь относился к святителю с уважением. Опричники присмирили, и в Москве водворилась тишина. Вскоре, однако, казни и опалы возобновились. Увещевание и правдивое обличение Филиппа все более и более раздражали Иоанна, возбуждая в нем ненависть к митрополиту. Однажды в крестопоклонное воскресенье, когда святой Филипп совершал литургию в Успенском соборе, в храм вошел Иоанн с толпой опричников. Все они были в черных рясах с остроконечными шлыками на головах. и с оружием в руках. Иоанн подошел под благословение митрополита, но святитель отказал ему в нем и, сказав: «Не узнаю царя в этом одеянии», стал укорять государя в его жестокосердии к народу и за невинно пролитую христианскую кровь угрожал ему судом Божиим. В страшном гневе царь вышел из храма и решил погубить ненавистного ему митрополита. Для достижения своей цели он послал доверенных лиц в Соловецкий монастырь, надеясь, что там найдутся улики против святителя. Но соловецкие инаки любили и уважали своего бывшего настоятеля, почитая его святым, и пришлось составить ложный донос, по которому в присутствии царя и духовенства игумен Паисий решился обвинить праведника в вымышленных преступлениях. Святой Филипп не оправдывался, но, обратясь к Иоанну, сказал: «Государь, я не боюсь смерти. Желаю лучше умереть невинным, нежели в сане митрополита, молча терпеть ужасы и беззакония нашего несчастного времени». При этих словах он снял с себя клобук и мантию и хотел удалиться, но царь, желавший дать беззаконному суду вид правосудия, велел ему взять назад знаки святительского достоинства и ожидать решения суда. 8 ноября, в день Архангела Михаила, когда святой Филипп в полном облачении готовился начать обедню, в собор явился любимец Иоанна Басманов, громко при всем народе прочел обвинение против митрополита и царский указ о его низложении. Тогда причники, сопровождавшие Басманова, бросились на святителя, сорвали с него облачение, метлами выгнали его из храма и, посадив на простые дровни, повезли в Богоявленский монастырь. Народ, цепенея от ужаса, толпами провожал своего любимого пастыря. Он же все переносил спокойно и благословлял народ, увещевая его молиться Богу и верить в его милосердие. На другой день святителя привезли в Кремль, где в присутствии царя и епископа ему было обречено решение суда. Он был осужден на заточение и по повелению Иоанна закован в цепи и брошен в темницу, где его хотели уморить голодом. Несколько дней ему не давали пищи, но привыкший к посту святой Филипп остался жив. Тогда его отвезли в Тверской отрочь-монастырь, где он прожил около года, страдая за себя и за своих родственников, которых мучили и казнили безвинно. Наконец, 23 декабря 1570 года в келью святителя явился посланный царем опричник Малюта Скуратов и собственными руками задушил святого Филиппа и в тот же день при себе велел его похоронить. Через 20 лет после мученической кончины святого митрополита Московского соловецкие монахи явились к царю Федору Иоанновичу, сыну Грозного, и просили разрешения перенести тело святителя в свою обитель. Когда вынули из земли гроб и открыли его, нашли тело святого Филиппа нетленным. Его с честью перевезли в Соловецкий монастырь и похоронили в могиле, выкопанной самим Филиппом пред его отъездом в Москву. Чудесные исцеления совершались над гробницей святителя. В 1646 году было открыто, и в 1646 году было открытие его мощей в соборе Соловецкой обители. При царе Алексее Михайловиче мощи великого страдальца, положившего душу свою за паству, были торжественно перевезены в Москву новгородским митрополитом Никоном и поставлены в Успенском соборе, где они покоятся и доселе. С тех пор в Москве празднуется 9 января, день кончины святого митрополита, или 22 по нынешнему, и 3 июля, или 16 день встречи Москвы его нетленных мощей. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение в эти чудесные, светлейшие дни попраства святого Богоявления. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, в эти дни и продолжение всего Нового года.